Скучно как-то.
О, у меня аж два микрофона.
А вода есть? Нету? Стакан
есть? Вот такое настроение в последний день. Не хочется, чтобы служения начинались. Знаете почему? Потому что если оно началось, значит, оно закончится. А когда мы его оттягиваем, значит, все самое лучшее, все еще оттягиваем. Вот смотрю, как все оттягивают. Все оттягивается у нас, оттягивается. Прежде чем я поделюсь некоторыми мыслями, я хочу дать возможность вам задать вопрос. Мы много о чем говорили. И обо всем не переговорить за короткое время. Но какой-то старт, какое-то начало, какое-то, может быть, движение мы имеем. Кто-то, может быть, в своем познании прыгнул далеко уже. Бывает такое, слушаешь проповедника, сам все догоняешь, понимаешь, и бежишь, все, понял, ты уже далеко, и взял некоторые мысли отсюда, и ты побежал уже. А кто-то, может быть, в какой-то начальной стадии, поэтому некоторые моменты для него новые, и у него появляется много вопросов. Потом они исчезают. Кто-то отвечает на эти вопросы, а какие-то остаются вопросы. Если в течение вот всех этих дней, когда мы имели общение, у вас возник вопрос, сейчас время, когда ты можешь задать вопрос, а как в этой ситуации быть, как в этой ситуации быть? Вот, и мы постараемся как-то вот точечно прояснить эти моменты, чтобы у нас была ясность в каких-то вещах. Есть ли у вас вопрос? Я так долго задавал вопрос, чтобы вы уже могли за это время подумать, сообразить вообще, настроиться не на слушание, а на задавание вопросов. Есть, да? Пожалуйста. И вопрос остался. Есть не только те, которые сразу получают исцеление, которые в процессе получают, есть еще третьи, которые никогда не получают исцеление, они с ними живут. Но одно я точно скажу. Если кто-то думает, что болезнь, которую он имеет, это воля Божья, а при этом пьет таблетки, то он грешит. Грешит, потому что нарушает волю Божию. Идет против воли Божьей. Если болеть – это воля Божья, почему тогда ты пьешь таблетки и ходишь в больницу? Тогда не иди против воли Божьей. Болезнь, она всегда неестественна. Немощь всегда неестественна. Мы всегда против нее боремся. Мы боремся разными способами против болезни. И болезнь, которую мы имеем, физическую, я скажу вам, это не очень страшно. Какая-нибудь физическая болезнь. Есть то, что совершено Богом на Голгофе, это мы во Христе Иисусе новое творение. Вот. А что касается нашего физического здоровья, вот, то за физическим здоровьем вообще Бог дал нам мудрость и все необходимое, чтобы мы за нашим здоровьем следили. Вот. Я скажу вам, исцеление наше от наших болезней, Это во всем заключается, что мы здесь имеем. Мы дышим, и это здоровье. Мы кушаем, это здоровье. Мы воду пьем, это здоровье. И в тех продуктах, которых мы кушаем, также заложены исцеляющие элементы. Не так ли? Вот. Поэтому, что касается, допустим, исцеления, да, вот, нашего какого-то физического исцеления, вот, то здесь процесс заключается не настолько, там, хочет Бог, не хочет Бог исцелить нас. Вопрос заключается, насколько хочу этого я. Вот, насколько я именно желаю этого. Некоторые люди как-то свыклись с тем, что у него есть. Вот он как-то привык, он в очках ходит, в очках. Ну, хорошо было бы, чтобы снять бы очки. А так как ты привык в очках. Я одному человеку говорю, слушай, у тебя этот... Ему подарили очки, у него совсем достаточно хорошее зрение. Вот. Ну, он дальний видит, буквально там 10% у него как бы слабое зрение. Это достаточно... Нормальное зрение для многих людей. А ему подарили очки, именно такие, хамелеоновские, такие хорошие. И он ходит в этих очках уже много-много лет. Просто ему нравится. Да, у него есть проблема, но она не настолько проблема. И если ты ему скажешь, слушай, да я помолюсь за твое исцеление, он скажет, помолись. Но действительно ли оно ему так нужно, это исцеление? Вот, поэтому все зависит от того, насколько ты это хочешь, вот этого исцеления, насколько ты жаждешь этого исцеления. Вот, и от, соответственно, уже с твоей, от твоей жажды уже твоя вера формируется. Вот, но что касается нашего духа, что касается нашего внутреннего становления, то это не процесс. Это не процесс. Бог хочет, чтобы ты был восстановлен всегда и во всякое время. Вот, поэтому физически мы можем, я, допустим, могу сказать даже по поводу всяких там таблеток, лекарств, нормально это или ненормально это. Я к этому абсолютно спокойно отношусь. Но когда мы просим у Бога, просим у Бога исцеление, то исцеление приходит в нашу жизнь как утверждение в том видимом каком-то, да, что Бог тебя слышит, Бог тебя любит, Бог близок к тебе. Поэтому физические исцеления, они у нас бывают. Скажите, может ли быть такое, что вот так ты идешь, и с неба тебе 100 евро? Может? Может. Скажите, 100 евро, прилетевшие с неба, это так всегда должно быть? Почему? Это чудо? Чудо, да, чудеса же должны быть. Но это бывает в каких-то исключительных случаях для того, чтобы показать тебе, какую любовь Божию, отношение Божие к тебе, да? Вот. Но по идее-то мы знаем, что чтобы было 100 евро, нужно поработать и все такое. Так же самое и со здоровьем. Бог хочет показать тебе чудо, Бог хочет, чтобы ты был исцелен, да? Но это чудеса, которые мы можем, не то что там, Боже, и без тебя, да мы вообще без Бога ничего не можем, даже проглотить еду мы не можем. Но в то же самое время это естественная жизнь, которая вокруг нас, и мы этим пользуемся. Ну, такой мой взгляд на эти вещи. Есть еще вопрос? Пожалуйста. Хороший вопрос. Мы не можем пророчествовать ошибочно. Если мы пророчествуем, то мы пророчествуем людям в назидании, увещевании и утешении. Это раз. Во-вторых, я хочу сказать, иногда мы можем сделать ошибку и сказать от себя. То есть это уже не, это не ложное, это просто не пророчество. Да? И к таким вещам, которые могут быть, действительно они могут быть, в нашей жизни мы скажем, о, в Ветхом Завете, если человек пророчествовал неправильно, его побивали камнями. Но я хочу сказать, что в Ветхом Завете за все побивали камнями. И это был действительно закон осуждения, закон смерти. И то, что мы имеем в Новом Завете, мы имеем Иисуса Христа, который сказал, если в Ветхом Завете сказал, если ты нарушишь, ты помрешь, то в Новом Завете Иисус сказал, если ты смертоносное выпьешь, тебе не повредит. А если бы кто и согрешил, мы имеем Иисуса Христа ходатая. Понимаете, да? Я верю в то, что Бог хочет, чтобы мы не ошибались. И хотим мы этого или не хотим мы этого, но где-то мы можем ошибаться по простой причине, потому что мы все еще живем в теле. И ветхозаветные пророки от новозаветных пророков, они отличаются. Я не говорю о служении пророка, который не должен ошибаться. Вот если служение пророка, он не должен ошибаться. Это действительно признанный Богом, который признан Богом давать направление для наций, для церквей, для служений, для стран, видение давать и так дальше. Это служение пророка, который не может завести куда-то. Но если мы говорим о пророчествующего человека, который говорит людям, чтобы поднять, служим любовью друг другу. Ошибка всегда будет, когда я буду служить не любовью. Даже если это будет правильное пророчество, но при нем не будет любви, апостол Павел говорит, что? Это ничто. Значит, в Новом Завете мы видим, что есть такие пророчества, которые ничто. Не имеют никакой пользы, они есть такие пророчества. Поэтому нам и нужно учиться. Нам нужно учиться пророчествовать, нужно проверять себя. И я уверен, что вот эти вещи, которые мы делаем, и можно где-то ошибиться, Господь, как Дух Святой, Он говорит, всякое растение, которое не Отец мой насадил, оно искоренится. То есть, если мы говорим какие-то вещи, бывает, мы скажем что-то не так, что-то от себя. Дух Святой позаботится о том, чтобы это искоренить. Чтобы оно просто, знаете, вот как солома отсеять. Оно отсеется. Понимаете, да? Я понимаю то, что Бог, слово такое не очень популярное в христианстве, но оно имеет право быть. Бог оставил или дал право нам на ошибку. Потому что даже посмотрите на такую вещь. Когда люди приносили жертвы в храм, жертва должна была быть пятна и порока. Когда приносили хлеб туда, то хлеб приносили туда без кваса. Бесквасный, да? Вы согласны со мной? А скажите, было ли такое, когда приносили хлеб квасный? Повеление от Бога было принести хлеб квасный. В день Пятидесятницы, был такой праздник Пятидесятницы, когда Бог дал повеление Моисею, принеси хлеб и добавь туда немного квасного. День Пятидесятницы, день рождения церкви. Этим самым Бог говорит, церковь, пока живет на земле, она не может быть совершенна, поэтому Бог покрывает это. То есть, и то, что вот было с учениками своими, он не говорил, что вы будете совершенны. Апостолу Петру он говорит, да, ты отречешься от меня, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Ты обратившись, утвердил братьев твоих. Понимаете, да? Это не то, что дает нам право жить разгульно. Это то, что дает нам право всегда приходить к престолу благодати. Еще вопрос. Пожалуйста.
Просто очень классно видеть, как дары Духа Святого проявляются. Но есть какие-то дары, которые мы больше видим, чем другие. Например, ну, я сейчас прочитал 12 главу Коринфянам отрывок. Там есть, например, дар развлечения духов, дар веры. Третий забыл. Ну, не суть в этом, да, что... Есть как будто бы мы видим какие-то дары больше проявляются, чем другие. И что мы можем делать, чтобы вообще культивировать все дары? Чтобы вот все проявлялись. И развлечение духов, и дар веры.
Для того, чтобы у тебя проявлялось развлечение духов, тебе надо пойти туда, где много разных духов. Здесь у нас один дух, поэтому тут он не проявляется. Вот тогда, когда ты пойдешь в мир, ты почувствуешь, он будет проявляться, это дар развлечения духов. Тогда, когда у тебя будут трудности, тогда у тебя проявляется дар веры, когда тебе нужно с верой пройти эту трудность. Вот, и так дальше. Вообще Библия говорит, что он раздает каждому, как ему угодно. Но я вам хочу сказать одну вещь. Дар веры, он здесь проявляется. Почему? Потому что дар веры проявляется в слове, опять-таки. Я еще раз скажу, когда мы говорим «пророчествуй», да, мы говорим о всех дарах, которые могут проявляться через речь. Все дары проявляются через провозглашение слова. Поэтому мы пророчествуем в жизнь людей, и здесь же через это слово, которое мы говорим, и слово мудрости, и слово знания идет, и исцеление идет, и развлечение духов идет, потому что мы понимаем, у нас есть вот это. Но это делает Бог как ему угодно. Но есть такая вещь, когда Бог может использовать одного человека больше вот в этом даре, другого человека больше в том даре может использовать. И это то, как он этого хочет, это раз. И во-вторых, каждый человек имеет свое призвание и, наверное, свой опыт веры, в котором Бог может его использовать. Вот поэтому... смотришь, вот этот человек, если вот пророчествует, то у него больше как-то в ободрении. Вот если этот человек пророчествует, то у него больше как-то в наставлении идет. А этот человек пророчествует, так больше как утешение. А этот, если пророчествует, то это больше как провозглашение в будущее что-то для человека. Другой человек пророчествует, а у него как слово знания всегда идет. Вот у тебя будет то-то и то-то, или ты вот это, слово знания идет. Вот третий человек как пророчествует, он сразу молится за исцеление. Вот как-то вот пророчествует, он всегда найдет какую-то болезнь в человеке. Вот, и будет молиться за исцеление, пророчествовать ему исцеление. Это естественно, потому что мы разные. Бог как ему угодно так вот и делает. Может использовать одного и того же человека в разных дарованиях, но хочу вам сказать, использование человека в каком-то особенном даре больше, чем в другом, такое обязательно есть. Был вопрос, который я хочу тоже его задать. А что делать, если пришел к тебе человек помолиться, а у тебя ничего нет? Ничего у тебя нет. В этом случае радуйся. Почему радуйся? Потому что ты в таком случае четко убежден, что ты не от себятину говоришь. Ясно, понятно, что иногда, знаешь, приходит человек, ты ему пророчествуешь. У меня тоже такое было. Приходит человек, раз ты ему пророчествуешь, потом слушай, что-то я за пророчество, что-то у меня все, я так как-то вот говорю и говорю, потом раз, пришел человек, молит, а у тебя ничего ему нету. Знаешь, опа, и пытаешься найти, нету, и все пусто. Мы говорим, вот это не ты, это Дух Божий, который в тебе, он дает тебе слово. Господь все понял нормально, снова в форму, Бог снова дает. Это первое. Если Бог не дает, это нормально. Просто Бог дает нам всегда понять, что мы с Ним, что мы без Него. Такое, знаете, вот держит нас в зависимости от себя через это. Поэтому если у тебя всегда абсолютно везде во всем пророчит, и все, ты без всякого это, не знаю, может и есть такое, но может ты уже, ну, есть какое-то, наверное, совершенство, когда ты уже научился вообще пребывать в этом. Это раз. Второе, если действительно нету никакого слова, как мы должны вести себя, просто молись, благослови человека. Нету слова, просто помолись, благослови тем благословением, которое у тебя есть. Можем благословлять, да благослови тебя Господь и сохранит тебя. Просто благослови человека. Иногда бывает, мы просто благословляем и молимся за людей, и именно человек, который пришел к тебе, он из твоего благословения с молитвы возьмет для себя благословение, будет благословен этим. И многократно было такое, когда я прихожу, люди просто молятся за меня. Он не просто молится, я думаю, надо же, он помолился за это, а я ему не говорю, что у меня в этом нужда. И меня это коснулось. Это мне принесло пользу. Вот так. Есть вопросы? Еще. Ну, пожалуйста.
Вопрос не по теме, но много людей его обсуждают в лагере уже.
Ну, давай, не по теме.
Не по теме, да, но уже многие. Можно ли христианину идти на войну и воевать?
Когда я был в армии в советской, я не принимал присягу и не собирался идти на войну. Это было утверждение моей веры. И находясь в этом утверждении моей веры, я видел, что Бог благословляет меня. Когда я вижу молодых людей, которые говорят, а я пойду в армию, и я буду защищать. Это его утверждение веры. Вот. И я не пытаюсь его ломать в этом. Вот. Хотя для себя я скажу, я никогда не буду воевать, никогда не буду убивать. Это мое утверждение веры. Но мое утверждение веры навязать какому-то другому человеку я не могу. Вот. Это его вера и его совесть. И я не смотрю с осуждением на людей, которые идут в армию, которые служат, которые готовы защищать свое государство и так дальше. Я не смотрю с осуждением на таких людей. Вот. А вопрос, чтобы ответить на вопрос, может ли христианину или нельзя христианину делать вообще на этот вопрос, вопрос бы я так не ставил и категорично просто не отвечал бы на этот вопрос. Это вопрос утверждения веры человека. Если ты в своем сердце положил, я не буду это делать, Бог благословит тебя и будет поддерживать тебя и хранить тебя. И не будет говорить, ты напрасно вот настраивался, можно же было посвободнее, можно было вот так вот, можно было и это делать, а ты зря. Нет, Бог будет поддерживать тебя, ценить то, что ты, какое ты принял решение, какое есть утверждение у тебя в вере, благословлять тебя и открывать тебе свою волю и вести тебя. Конечно, многие бы хотели, чтобы сказал да или нет. Но это решение твое. Хорошо? Ну, давайте.
В общем, мы обсуждали с девчонками тему молитвы. Угу. Молитва вслух и молитва про себя. И, в общем, у нас возник такой вопрос, как все-таки лучше молиться. Потому что, с одной стороны, про себя ты молишься, и ты полностью разговариваешь с Богом, то есть это, ну, индивидуально, да? А вслух, возможно, может быть, какие-то духи могут подслушать. Ну.
Я понял я скажу вам, что если духи хотят что-нибудь подслушать, им будет дано, то они подслушают. Дело в том, что над нами есть защита и ограда Божья, ангелы Божьи, которые не дают духам подслушивать то, чего им нельзя. Понимаете? Вот, поэтому ты можешь кричать на всю глотку, дьявол ничего не услышит, если ему это не дано услышать. Бог контролирует все. Ангелам своим заповедает, а тебе охранять тебя на путях своих. Вот, поэтому, говоря о молитве, молитве вслух, когда мы молимся в духе, например, да, то, естественно, никто не понимает нас, и это конкретно общение с Богом, где нету никаких подслушиваний. Да? Вот. Но я вам хочу сказать, мы не должны молиться в страхе, чтобы нас кто-то типа не подслушал. Как в мире говорят, чтобы не сглазить. Не буду говорить, вот про себя держать, чтобы все-таки случилось. Нет, ни в коем случае так нельзя смотреть. Но одно я хочу сказать. Молитва вслух, молитва, когда ты провозглашаешь, когда ты говоришь, она имеет свое значение, силу. И мне кажется, вот что-то есть сильное, когда ты говоришь голосом, когда ты говоришь, что-то есть здесь сильное. Вот, поэтому, как для меня, то молитва вслух, она лучше, чем молитва про себя. Но если нет возможности мне говорить молитву вслух, я лучше буду молиться про себя. Но это не всегда так получается. Лучше говорить. Да.
А если в вашей жизни происходит какая-то непонятная вам ситуация, ну, скажем так, плохая ситуация, что-то плохое, возможно, как беда, можете ли вы сказать и говорите ли вы фразу «на все воля Бога»? Или вторая, ну, Бог все держит под контролем. Ну, например, так должно было быть. Или он все видел. Ну вот.
Я не так чуть-чуть смотрю на эти вещи. Когда в моей жизни приходит какая-то трудность, я внимательно смотрю, где же тут золото зарыто? Где же здесь сокровище зарыто? Вот как я смотрю на это. И не смотрю на саму трудность, потому что я знаю, что проходя долину и плача, они открывают в ней источники. Поэтому я смотрю, где здесь источник? Проходя какой трудности, я все думаю, так, чему я должен научиться? Где тут благословение? Что хорошего с этого получится? Вот как я прохожу трудности. А не просто на все воля Божья там и все, давайте будем мучиться. Нет, я понимаю, что я дитё Божье. И все, что случается в моей жизни, это ко мне благо. Поэтому я всегда смотрю, где здесь благо. Если вдруг мне никаким образом не удается разглядеть здесь, именно в этой ситуации, какого-то блага, я говорю, спасибо, Господь. Надеюсь, в будущем я все равно здесь увижу какое-то благо. Ты покажешь мне благо в той или иной ситуации. Вот. А если даже в ситуации проходит то, что достаточно трудно, я ничего не понимаю, я говорю, Господь, вот в этой-то ситуации я смогу благодарить Тебя. Я начинаю благодарить Бога в ситуации, в какой-то трудной. И мне кажется, благодарить Бога, когда все хорошо, это, ну, как бы один имеет смысл. Но когда у тебя трудно, и ты благодаришь Бога, твоя хвала приобретает очень такой глубокий смысл. И она приходит к престолу Богу. Вот эта благодарность такая. Вот поэтому я говорю, благодарю тебя, Бога, что именно в этой ситуации ты помог мне, и я смог благодарить тебя и чему-то научиться. Это что-то в нас созидает, что-то внутреннее созидаемся мы все равно. У других людей, неверующих, не так. Это те, кто любимы Богом. То есть у нас. У нас так. У других я не знаю. В моей жизни так. И я так живу. Хорошо. У меня есть несколько мыслей, которые я хотел бы поделиться с вами на этой сессии. Я постараюсь говорить немного кратко, как бы некоторыми словами, подводя, может быть, итоги или сказать то, что, может быть, где-то недосказано было. Или чего хочется, может быть. Первое, что я хочу сказать вам. Если ты получил что-то от Бога, ты начал пророчествовать, Бог дал тебе пророчество, и ты понимаешь, ну, это что-то такое, ну, я по пророчеству, но так как-то незначительно, не глубоко. И первая реакция – отставить это. Не буду больше. Буду ждать, пока придет настоящее. Неправильно. Самое лучшее действие для того, чтобы получить больше, это быть верным в малом. В малом ты будешь верен, дам тебе больше. Достижение великого начинается с верности в малом. Если ты чувствуешь, что ты призван чему-то великому, чувствуешь, что да, то, чем ты занимаешься, это маленькое что-то, но тебе надо больше, ты кому-то великому, внутри у тебя такое великое движение, побуждение к чему-то славному. Хочешь этого великого? Будь верен в том малом, которое дал тебе Господь. То, что дает тебе Господь, вот это может быть маленькое, тебе кажется незначимое слово, или не такое глубокое, или не такое революционное слово. Будь верен в этом. Продолжай молиться, продолжай служить любовью. Ты будешь видеть, как глубже и глубже Бог будет давать тебе откровение, слово, и любовь будет возрастать во всяком познании и всяком чувстве. Любовь к ближнему, она будет расти. Чем больше ты будешь чувствовать любовь к человеку, которому ты будешь пророчествовать, тем больше будет у тебя познание и откровение к нему, и глубже оно будет. Достигайте любви, ревнуя о дарах духовных. Это первое, что я хотел с вами сказать, да? Второе. Это Иисус сказал: «Я иду к Отцу Моему, и лучше для вас, чтобы я пошел. Потому что когда я пойду к Отцу, то пошлю к вам Духа Святого. И дела, которые я творю, и верующий в Меня сотворит, и больше всего сотворит». Живя на земле, Иисус не мог нам дать то, что Он имел. Только восходя к Отцу, Он оставил нам что-то, чем мы можем с вами воевать, что мы можем с вами взять. Для того, чтобы понятнее было, я хочу, чтобы вы вспомнили одну маленькую историю в Библии. Это из жизни пророка Илии и Елисея. Илия говорит Елисею: «Если ты увидишь, когда я буду взят, то помазание, которое на мне, будет на тебе вдвойне». И Елисей следил за Илией, чтобы увидеть, когда тот будет взят. И он увидел, как Илия был взят на небо. И с Илией символично упала милость на землю. Плащ, одежда. Когда Иисус Христос вознесся на небо, Он дал ученикам Своим это увидеть. И сегодня, когда мы совершаем вечерю, Иисус говорит: делайте это, пока я приду, то есть я возвращусь на небо. Совершая вечерю, мы говорим о нашем единстве вообще с телом Христовым и подтверждении того, что мы верим, что Иисус Христос вознесся на небеса. Мы как бы тем самым становимся участниками Его вознесения. Но быть участником вознесения – это одно. А второе, что Бог хочет, чтобы мы взяли, то, что сделал Елисей. Он взял плащ Елисея, подошел к Иордану, ударил по Иордану, сказал: где Господь Бог Илии? Он самый. И расступились воды. Друзья, наша сила, если так сказать, в чем сила была Елисея? Помазание. В том, что он что-то величественное сделал. Что сделал Елисей, чтобы было помазание? Он просто видел, был свидетелем. Он просто был свидетелем. И он взял милость, плащ Елисея. Для того, чтобы тебе иметь дерзновение действовать во имя Иисуса Христа, ты должен признать себя свидетелем воскресения Иисуса Христа и взять праведность Иисуса Христа. На тебе праведность Иисуса Христа. И именно с праведностью Иисуса Христа ты можешь идти. Ты можешь пророчествовать, потому что на тебе праведность Иисуса Христа. Ты можешь молиться на больных, потому что на тебе праведность Иисуса Христа. Ты можешь идти благовествовать, потому что на тебе праведность Иисуса Христа. Вот эти вещи я хочу, чтобы вы всегда понимали. Потому что часто ты можешь чувствовать себя: я недостоин. А причин, чтобы был недостоин, всегда хватит. Всегда они будут. И тогда, когда ты скажешь: я достоин, смотря на свою жизнь, здесь ты по-настоящему недостоин. Вот как раз, когда ты чувствуешь, что ты достоин, ты в этот момент недостоин. Когда ты понимаешь, что ты недостоин, а только праведность Иисуса Христа дает тебе право это делать, тогда ты можешь служить. Амен? Вы слышите меня? Пусть это вас удержит. И вторая мысль, которую я хочу поделиться с вами, вот здесь у меня есть ведро. Я хочу кое-что с вами продемонстрировать. Я прочитаю второе послание Петра, третью главу. И мысль, которую я хочу сейчас сказать, она звучит так. Каким должно быть нам, живущим здесь на земле? Третья глава, с 10 стиха. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в котором воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают? Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на котором обитает правда». И 17 стиха. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о том, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познание Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». И еще один стих из второго послания Коринфянам, 5 глава. Так, это было первое. Десятый стих. «Ибо всем нам должно явиться пресудилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Опа! Повыше. Спасибо за большое ведро. Ничего особенного. Здесь ведро с землей. Как вам нравится эта земля? Нравится она вам? Красиво? Какие мысли вам приходят, когда вы смотрите на землю? Подними, кому из вас нравится копаться в земле? Ну, не бойтесь. Ну, хоть кому-нибудь нравится копаться в земле. Сади что-нибудь там, поливать. Вот так вот копаться. Нравится, да? Вы меня хорошо поймете. Это прах. Это земля. Я хочу, чтобы вы провели аналогию. Потому что для того, чтобы нам понять, каким должно быть нам святым здесь на земле, нам нужно что-то увидеть. Апостол Павел говорит, что мы здесь на земле живем в теле. А тело, Библия говорит, это прах. Вот он прах. Вот наше тело. Есть такое понятие ухаживать за землей. Ухаживать за землей, да? Для чего ухаживать за землей? За землей ухаживают. Но скажите, когда ухаживают за землей, о чем люди думают? Хорошая земля. У меня самая лучшая земля. Цвет у нее абсолютно идеальный. Наслаждаются люди самой землей. Земля же кормит. Поэтому за землей ухаживают. Но ухаживая за землей, люди видят не землю. Они видят семя, которое туда посажено. Каким должно быть в святой жизни благочестие нам? Вот мы живем на земле. Многие люди спрашивают, а как я, уход за телом, вообще все, все вот это вот здесь на земле, что я могу, что я должен делать? Где границы? Знаете, границы стоят в том, когда ты ухаживаешь за телом, то ты должен думать не о земле, не о теле, а думать о семени, которое в этом теле. Библия говорит, что Бог свое семя посадил в нас. И мы с вами имеем какую-то ценность только тогда, когда там есть семя. И если там есть семя, тогда за ним и ухаживают. Его поливают. Может, парник поставить, чтобы там солнышко побольше было и так дальше. Ухаживать за этой землей. Если там нету семени, просто земля, какой смысл за ним ухаживать? Никто не наслаждается самой землей. Все наслаждаются тем, что там посажено в эту землю. Поэтому если ты превратишь ухаживание за, своей землей в похоти, то есть сконцентрируешься просто о своем теле, а не о своем духе, и не будешь видеть в себе того святого, как Петр говорит, святой жизни нам здесь на земле, каким должно быть. Все это тело, оно разрушится, оно исчезнет, оно сгорит, но мы ожидаем от Бога нового неба и новой земли. Мы ожидаем от Бога что-то великого. Мои родители, они земледельцы, ну, хозяйственные, с деревни. Они, у нас был огород, и у нас был лучший огород. Умудрялись с этого огорода собрать по 2-3 урожая в год. У нас огород был такой, что там никогда не было никакой травинки, ни соринки, там следили, поливали. Очень у нас был хороший огород. У соседей рядом был плохой огород. Там было много сорняка, там ленивые люди жили, пьяницы и все такое. А у нас был хороший огород. Родители всегда садили, всегда ухаживали. Работали в огороде. И, естественно, и нас к этому приучали. Но так и не получилось ничего. Но не об этом я. Последнее время, приезжая я к своим родителям, они уже, как кто-то сказал, молодые люди, которые уже много прожили, и уже в огороде, вроде бы и хотелось бы поработать, но сил уже нету. Поэтому у них огород, на нем ничего не посажено, но они постоянно там работают. Ни картошки нету, ни свеклы нету, ничего там нету, просто огород. И я приезжаю, мама говорит, так, иди в огород, помоги нам. Я говорю, а что у вас тут растет? Ничего не растет. А что нужно делать? Посыпать. Взрыхлить нужно. Я говорю, а зачем это делать? Знаете, зачем? А что люди скажут? Если у нас тут зарастет. Я говорю, а почему бы вам вот здесь вот не посадить травку красивую и потом просто косить ее? Да у нас так не делают. Как эту траву посадить? Пусть ничего не растет, никакая трава не растет. У нас принято, что в огороде никакой травы, а тут траву посадить. И я удивляюсь. Пользы от этой земли нет никакой. Но они ухаживают за землей, что люди скажут. То есть мнение людей. Друзья, я хочу сказать вам, не живите перед людьми, потому что это не принесет плода. Если ты что-то посеял в землю, если там есть действительно семя, если там есть живой дух, то ты, ухаживая за землей, ухаживай за ней, думая о вечной жизни, думай о вечном. Когда ты посадил что-то в почву, ты думаешь, так, там что-то есть. И ты начинаешь думать, там у меня, давайте найдем что-нибудь. Давайте что-нибудь посадим. Лук. Знакомо? Мы посадим сюда лук. Когда я посадил сюда лук, о чем я думаю сейчас? О земле? Да, думаю о земле. Но думая о земле, я думаю о семени, которое там есть. Ты принял от Бога дар. Ты принял от Бога помазание. Библия говорит, что? Возгревай этот дар. Думай об этом семени, которое Бог дал сегодня тебе. И если думаешь о своем теле, то ты можешь думать только в том, в тех рамках, чтобы это было полезно для того семени, которое есть у тебя. И если я хочу, чтобы это семя, оно нормально росло, я должен узнать, как я должен ухаживать. Ведь не просто за любым семенем ухаживаем одинаково. Если тут посажен лук, то здесь нужно определенное удобрение сюда. Здесь надо определенное количество воды. Здесь надо определенное взрыхливание и так дальше и тому подобное. Да? Я, ухаживая за землей, я ухаживаю за ней так, я думаю о семени, которое там есть. Если я посажу другое семя, я буду думать о другом семени, которое там есть. И буду ухаживать соответственно того дара, который принял от Бога. Если я ничего не принял от Бога, а об в этом дьявол хочет всех нас убедить, что ты ничего не принял, у тебя нет никакого дарования, ты вообще никто и ничто, то я буду думать только о земле. Что скажут люди? Буду ухаживать о земле. Я буду думать, мне не нравится вообще, что тут серая какая-то земля, давай я покрашу в красный цвет. Красиво же будет. Какой пользы от этого? Никакой. Поэтому, друзья, не позвольте дьяволу украсть то семя, которое было посеяно в вас. И когда вы будете жить, поедете с этого места, вы себя поместите, вообще думаете о себе или вкладывать, позволяете в вашу жизнь прийти тому, что поможет вам развиваться. А что вам может помочь? Тогда, когда будешь молиться в духе, это поможет развивать дар, который в тебе. Когда ты будешь читать Слово Божие, это поможет развивать дар, который в тебе. Когда ты будешь служить людям, просто будешь служить, это поможет развивать дар, который в тебе. Когда ты не будешь замыкаться и говорить, не подходите ко мне, мне плохо, я сам по себе, мне надо поуединиться и так дальше. Этим самым ты будешь угашать Духа Святого. Но когда ты будешь идти в люди, когда ты будешь просто, может, тебе хочется, не хочется, будешь идти в люди, когда будешь приглашать к себе людей, будешь иметь общение, это то, что будет развивать твой дар. Каким должно быть в святой жизни благочестие нам? Когда я думаю, что вот наша физическая жизнь, мы не должны о ней так сильно ею порабощаться, что вот моя жизнь, я должен в этой жизни все взять. Ну что ты, что все возьмешь? Толку с того, что ты все возьмешь? Да, мне нужна вся вода сейчас, заберу всю воду, ну и что? Все удобрения давайте мне, ну и что? Не все нужно, тебе нужно так, чтобы это служило росту. Друзья, еще один интересный момент, о котором я хочу сказать вам. И на этом я уже буду заканчивать. Послушайте. У меня был вопрос, может быть, у тебя тоже вопрос. Мы дам перед Богом отчет, что мы делали на земле, доброе или плохое. Нет, что мы делали, живя в теле. Мы перед Богом дадим отчет. И то, как мы возросли, живя здесь на земле, такими мы будем в вечности. То, чего я достиг, живя здесь на земле, таким я буду в вечности. Поэтому, проводя жизнь на земле, не думайте, что оно само собой все то произойдет. Поэтому Иисус говорит, ищите Царство Божие, о горнем помышляйте, о том, потому что это очень важно. Там поменять уже что-то невозможно. Почему? Это очевидно. Пока эта картошка была в земле, она росла. Когда ее выкопал из земли, ее можно использовать, но расти она уже не будет. Вот она вот такой вот выросла. Сколько этой картошки, наверное? Уже с полгода, как она выкопана. Она такой и осталась. А вот это умудрилось, исполнялось Духом Святым, молилась, читала Библию, проводила время в молитве на языках, служила, принимала, отдавала. И вот такое вот выросло. А такое и осталось. То же самое было у нас и с луком. Вот как им вырос, такое и есть. Библия говорит, мы дадим перед Богом ответ. Дела людей идут вслед. То есть дела, они очевидны. То есть вот как ты возрос. Поэтому что? Читаем. Что бы я без тебя делал? Хорошо, что я тогда в коридор вышел. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Но вот что нам нужно делать в святой жизни и благочестии? Но возрастайте, друзья. Это конференция укорененные. Для чего укорененные? Чтобы возрастать. Поэтому Бог дал такое сильное слово сегодня для всех нас, вот на время этой конференции. Оно было не пустое, оно было сильное. И Бог дал все для того, чтобы ты пользовался этим для своего духовного роста. Не пренебрегай тем, потому что каждый раз, когда ты был на какой-нибудь сессии, здесь Бог говорил твою жизнь, пророческое слово. Когда вы имели общение, вы могли служить друг другу, Бог говорил пророческое слово, потому что Он очень хочет, чтобы ты возрастал. И я уверен, что, находясь на этой конференции, мы с вами переживали благодать Божию. И открылся для нас сам Бог глубже, яснее. Его любовь стала для нас понятней. И это то, что дает нам возможность возрасти. Поэтому мой для вас еще раз слово. Возрастайте в благодати Божьей и в познании Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, поймите, что ты будешь расти, когда в твою жизнь будет литься благодать и любовь Божья. Ты не будешь расти, если в твою жизнь будут литься всякие ненужные вещи. Некоторые думают, для моего духовного роста Бог меня бич послал. Нет. Для твоего духовного роста Бог благодать послал. Амен. Поэтому пусть Бог благословит вас возрастать в благодати Божьей. Я хочу помолиться, чтобы Бог благословил вас. Вы были чисты, святы и понимали благодать Господа нашего Иисуса Христа и возрастали в Нем. Амен. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь, благодарю Тебя за Твое Слово, благодарю Тебя, Господь, за Твою благодать, благодарю Тебя за мудрость, которую Ты каждому из нас даешь, просто и без упреков. Благослови, Боже, чтобы мы были всегда верны, послушны Тебе. Благослови, Господь, чтобы попечение о плоти мы не превращали в похоти, чтобы то, что мы делаем, то, чем мы занимаемся, мы всегда помнили о том даре, который мы имеем, о Духе Святом, о рожденном от Бога, который не грешит, о том семени, которое Ты дал нам, вечного живущим. Благодарю Тебя, Господь, что Ты дал нам это понимание. И благослови нас, чтобы мы всегда служили Тебе, понимая, к чему мы призваны. Во славу Твою, во имя Иисуса Христа. Амен. Пусть Бог благословит вас.